Спасибо огромное. Добрый вечер всем. Меня зовут Наталья, и я алкоголик. Я очень благодарна за возможность поделиться опытом и очень счастлива, что меня пригласили поспикерить. Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен. Я прошу Бога быть со мной, прошу руководить моими мыслями, словами и поступками и не дать мне пытаться красоваться, а просто честно рассказать все, что касается моей истории. Так вот, я сижу здесь сегодня и говорю, что я алкоголик, и при этом улыбаюсь, и в моей душе полная гармония, и это так странно для меня, потому что еще 3 или 4 года назад я не то что не могла вслух произнести, что я алкоголик, я даже не могла бы повернуться к вам не той стороной лица, которую я считала правильной, потому что мне важно было быть идеальной. И вот мне всегда было интересно, как же такой человек, как я, которая хотела быть идеальной, умудрилась спиться, и причем так незаметно, что алкоголь вписался прямо в мою какую-то жизнь и оплел все в ней. Он встроился в нее как будто в ДНК, и уже ничего не происходило без алкоголя. Как это произошло? Это страшно и незаметно все это происходило. Наверное, обо всем по порядку. Я сколько себя помню, еще с самого-самого раннего детства, с маленькой девочки, я была очень жадная до любви, до похвалы. Мне было всегда до того, что вы обо мне думаете, что обо мне думают люди. Мне было важно, чтобы меня заметили и оценили. Причем все люди, все, которые были в моей жизни, учителя, родители, друзья, друзья родителей. Я хотела быть хорошей для всех. И мне это было настолько важно, что когда я знакомилась с человеком, я себе примерно представляла, какой он хочет видеть меня, и я начинала играть эту роль. Я начинала что-то придумывать, изображать, врать, если не могла быть такой на самом деле. Для учителей я хотела быть отличницей, для родителей хорошей дочечкой, там, для друзей заводилой, причем такой, которая может и темную организовать, и бойкот там замутить какой-то. То есть вот такие личности все, они жили внутри меня, и они разрывали меня с самого детства. Я на самом деле не знала, какая я, и мне было очень больно жить в этом мире, потому что сложно носить маски, когда ты маленький ребенок. И где-то лет с 8 или с 9 я начала тырить у родителей сигареты и нашла в этом какой-то кайф. Это каким же должен бы быть психически, наверное, нездоровым ребенок, чтобы вот так рано начать изменять свое сознание, пытаться. Я не понимала, зачем мне это, но я это делала. Мне хотелось быть хорошей, но мне хотелось быть с теми, кто другой. Я стояла в школе, смотрела за школу, видела там девчонок крутых, которые яркие, которые курят, которые там с крутыми пацанами. Мне хотелось к ним. Но я понимала, что меня туда не возьмут, я не знала, как туда попасть. И в то же время я не могла, потому что нужно было быть хорошей отличницей, хорошей дочерью и прочее. И, естественно, к моему там более-менее совершеннолетию, когда я подошла, и когда в мою жизнь попал алкоголь, а я его сама туда притащила, потому что у меня была компания хороших девчонок, таких же отличниц, и я их сама сблатовала попробовать. На какой-то там новогодней или какой-то вечеринке я уговорила всех попробовать. Всем девчонкам не понравилось, там плевались, фыркали. А мне понравилось. Я поняла, что это моя тема. Мне все понравилось. Мне понравилось, что я наконец-то сама себе понравилась. Я сама себя устроила. Да? Вот это вот антидуховное пробуждение во мне случилось прямо вот с первого раза. И я поняла, что это моя тема, и она будет со мной, как только это будет возможно. Но тогда это было невозможно, потому что у меня была строгая мама, которая ни капли не пила и которая меня всегда стращала. Она мне говорила: «Наташа, у тебя гены, у тебя дедушка, папин папа алкоголик, ты должна быть осторожной, ты должна следить, контролировать, ни в коем случае не пить». И вот на ее таком жестком контроле я долгое время, ну, как-то очень аккуратно пила, не употребляла и дружила с хорошими девчонками. Это было до института. Там я уже повзрослела и поступила по-умному. Я сразу же нашла себе микрофончик у кого-то. Сразу же нашла себе нормальную по моим меркам компанию, пьющую, гулящую, курящую, забивающую на учебу, и мне с ними стало очень хорошо и комфортно. Мы пили много, но тогда я еще практически все помнила. У меня еще не было провалов памяти. Я могла выпить много для девчонки. 18-19-летней, я могла выпить бутылку крепкого алкоголя и пойти на утро в 8 утра сдавать экзамен, как ни в чем не бывало, например. И всегда гордилась тем, что я могу много выпить. Хотя со временем начались провалы. То есть как-то в какой-то момент я начала напиваться до талого. Мне перестало быть интересно все, кроме алкоголя. Я ходила на вечеринки не за весельем, а за выпивкой. На дни рождения, на какие-то дискотеки. Мне было вообще непонятно, зачем люди танцуют, встают, что-то там делают, если можно тупо сидеть и пить. Вот это мне было интересно. Но опять же, контроль мамы, и вот это вот, я продолжала быть отличницей, я продолжала при этом учиться, ну, как могла, и бухать. Жуткий стресс. Это был очень такой сложный период. Я всегда жила как натянутая струна, потому что было сложно соответствовать всем этим ролям одновременно. Моей мамы не стало, когда мне был 21 год, и примерно в это же время я познакомилась со своим будущим мужем. А к нему бонусом прилагалась его мама, которая очень любила рестораны, застолья, выпивки и все в этом духе. И я прям нашла свою компанию. Мой муж ходил в рейсы, а мы с его мамой замечательно просто проводили время, ходя по ресторанам, бухая, веселясь и вот так вот прожигая вот эти вот годы. Я была жуткой женой, как я сейчас понимаю. Тогда мне так не казалось. Я все валила на него и считала, что он не такой. Он мне не додает. Он взял меня хорошей, такой веселой, забавной, симпатичной, а превратил меня, как я его обвиняла, в какую-то вредную, сварливую бабу, истеричную. И вот его обвиняя, я давала себе право пить, потому что мне же с ним было сложно жить. А он при этом сузил меня жутко, пытался спасать, пытался вытаскивать, запрещать мне. Мне это жутко бесило. Я дралась, кусалась, ругалась, истерила, выпрыгивала на машине на ходу, если что-то было не по-моему. Я была настолько своевольной, что никогда в жизни не прислушивалась ни к чьему мнению. Меня волновало только, чтобы мне давали возможность пить. Мне было интересно пить. При этом я работала. У нас семейный бизнес, и мой начальник — это мой отец. Он закрывал глаза на мои невыходы. Я врала, что я заболела, что мне плохо. Он вроде как верил мне. И вот этот алкоголизм, он очень сильно стал прогрессировать в первом браке, потому что мужа не было по полгода. Я была предоставлена сама себе. Сколотила компанию подружек, которые сидели со мной на балконе и жевали пьяные сопли, пели мне дифирамбы. Может быть, что-то имели от меня, какие-то бонусы за это. Может, просто любили бухать, я уж не знаю. Но, в общем, вот этой вот дружной гоп-компанией мы и просидели до моего развода. Причем развелась я с мужем, подала на развод, потому что считала, что такая великая святая мученица, как я, не может просто выносить этого жуткого человека рядом. Я с ним развелась и продолжила бухать с развязанными руками. И познакомилась со своим вторым будущим мужем. Я уж не знаю, чем эти бедные мужчины нагрешили, потому что они оба абсолютно не пьющие, не курящие. Но второй курил, потом бросил. Независимые парни. Но что-то, видно, они накосячили, потому что Бог-то им посылает меня. А я такой подарок, с которым жить вообще-то то еще удовольствие. Вот. И когда я познакомилась со вторым мужем, узнала, что он не пьет, я старательно держалась и играла роль. Очередную роль хорошей девочки, принцессы, которая типа не пьет, но долго мне это не удалось. И я начала его каким-то образом провоцировать, чтобы мы ходили куда-то в какие-то места, где можно выпить. Ну, сначала было по приколу, он тоже поддерживал компанию, он может выпить, да, когда там весело. Он мог со мной посидеть на балконе, тоже поговорить за жизнь там долго. Но потом в какой-то момент он мне сказал, все, повеселились, побухали, и хватит, пора возвращаться в реальный мир, в жизнь, там куда-то работать, что-то делать. А я сказала, подожди, а зачем? Давай, ничего же не мешает, выпили, на утро пошли, поработали. Он говорит, не, дорогая, меня так не устраивает. Я сказала, как хочешь. Ушла на балкон и стала пить сама. И меня очень поразило, что он мне ничего не сказал. То есть он не созависимый, и он мне сказал одну вещь, что делай, как считаешь нужным. Ты взрослый человек, это твоя жизнь, и ты вправе ей распоряжаться как угодно. Я жутко на него обижалась и считала, что он меня не любит. Потому что если любишь, надо человека спасать, была уверена я. Вот. И каким-то образом я сделала его виноватым в том, что у меня ничего не получается в жизни. У меня не получалось стать матерью, и эту проблему я назначила таким центральным горем своей жизни, которое давало мне алиби. Ну, если у женщины нет детей, если Бог ей не дал детей, то она такая бедная, несчастная, что к ней вообще никаких претензий быть не может. Насколько я была больна, может, вот покажет такая история. Я вышла от очередного доктора, и пока я шла до машины, где сидел мой муж, я пришла в эту машину с литром крепкого алкоголя, села, он посмотрел на меня и говорит: «Это что?» Я говорю: «Ну как что? Это обезболивающее». Он говорит: «В смысле, зачем это?» Я говорю: «Ну мне плохо, мне сказали, что нет, что не будет детей, ничего не получится, мне нужно выпить». Он говорит: «Нет, Наташ, тебе не нужно выпить, тебе нужно снять напряжение, тебе нужно заняться спортом, побежать куда-то, поорать, покидать камни, не знаю, пойти на море, поплавать, покричать, попеть, все что угодно, но не бухать». Я на него смотрела и думала: «Боже, какой дебил, можно просто выпить, и через 3 часа все будет нормально». То есть мое сознание не умело вообще никаким образом принимать эти эмоции, справляться с ними. Я была абсолютно заточена на алкоголь. Мне, по большому счету, уже даже не было так больно от мысли, что у меня не будет детей. Мне было важнее иметь возможность бухать. Но я не замечала этого. Я была уверена, что я справляюсь так, что алкоголь, он мне помогает, что он мой друг. И как-то постепенно куда-то делись все мои мечты, какие-то стремления. Я вроде как закончила фотокурсы, хотела стать фотографом. Но это же надо было начинать. У меня не очень получалось. Были какие-то знаменитые люди, я им завидовала. У меня не получалось перфектно, значит, не нужно было даже пытаться ничего сделать. И вот моя жизнь, она как-то незаметно превратилась в болото, которое просто от вечера до вечера. При этом у меня была такая интересная страховка. Называлась она «Я никогда не похмеляюсь». Когда моя мама стращала меня историями про женский алкоголизм, у меня где-то это в подсознании отложилось, и я решила, что если я не буду похмеляться, то я никогда не сопьюсь. И вот эта страховка, она со мной была всегда. Я могла проснуться в 5 утра, одетая на чужом диване, в гостях, куда я заехала накануне, на секунду просто отдать какие-то бумаги, и мне, видно, что-то предложили выпить, и я вот там вот могла заснуть, проснуться, но при этом я не считала себя алкоголиком. Если я начинала на работе там просто праздновать день рождения какой-то бокалом вина формальным, просто пригубила, то этот вечер 100% всегда заканчивался в 3-4 часа ночи на балконе с там 4-й бутылкой винища, 3 пачками сигарет. Это было всегда. То есть я никогда не умела уже остановиться. Если мне в рот попадала капля алкоголя, у меня начиналась жуткая чесотка, прямо что-то такое, что не могло меня остановить, пока я не напьюсь до потери сознания. Если я засыпала трезвой, этот день при памяти засыпала, этот день считался, в моей логике вещей, считался трезвым. То есть, я типа не пила. А раз я вчера, заснула трезвой, значит, сегодня я могу, выпить как следует. И вот так вот продолжалось. И, наверное, я бы очень быстро спилась в тот момент, если бы мой будущий муж не заболел онкологией. И, в принципе, так как я не умела справляться со стрессом и всегда бухала, я, по идее, должна была спиться от горя в тот момент, потому что я его любила на самом деле. Для меня это был ужасный, ужасный удар. Но в тот момент я начала искать Бога и пришла к Богу и начала молиться. И Бог оставил меня живой. Я не спилась, потому что это был первый раз в моей жизни, когда я жила не на эгоизме, а для другого человека. Я, конечно, бухала при первом же удобном случае, при любой возможности, но я не могла себе позволить напиться до отключки, потому что он требовал моего внимания. И так продолжался год. Я на каких-то успокоительных, в общем, все время была, и как-то я продержалась этот год. Когда он выздоровел, мы поженились, оформили отношения, и стал вопрос о детях очень остро. И мы сели на серьезный разговор. Это я так называла. Я его вызвала на серьезный разговор, потому что нужно было что-то решать. Я пригласила его в кафе, взяла, как положено, бутылку винища и начала разговаривать на тему того, что, может быть, там подумаем про возможность усыновления и все прочее. Он посмотрел на меня и говорит: «Наташ, я тебя люблю. Я хочу помочь тебе во всем. Я хочу, чтобы ты стала матерью. Но ты бухаешь, ты понимаешь, ты пьешь». Я начала свою шарманку о том, что я не пью, что у меня все так пьют, ты посмотри, я же, ну, я как все. Он говорит: «Я не буду с тобой спорить, но жить с алкоголичкой и брать на себя такую ответственность я тоже не буду». И меня это поразило. И я в первый раз, наверное, в жизни я услышала то, что мне человек хотел сказать. И я подумала: «Окей, если для тебя это так важно, я брошу пить». Хорошо. Я ведь могла делать кучу вещей в жизни, очень сложных вещей. Я могла ухаживать за тяжело больными, я могла выводить предприятия в кризисные ситуации, я могла делать кучу вещей. Но когда я стала пытаться контролировать алкоголь, пытаться придумывать, как в нашей книге написано, массу вариантов, пить другое, пить только по праздникам, пить только вино, только коньяк или что-то еще. Все это заканчивалось одинаково, и меня это стало пугать. Я даю себе обещание, что я больше не буду, и в самый неподходящий момент я напиваюсь. Когда мне больше всего нужно остаться трезвой, я напиваюсь. Когда мне предстоит серьезный разговор, я начинаю дрожать от страха заранее, я беру рюмку, чтобы расслабиться, и я уже не иду ни на какой разговор, потому что я валяюсь уже пьяная. Я так испугалась, и я не могла ничего понять, что со мной происходит. А муж отдалялся, он не созил меня, он меня никогда ниоткуда не забирал. Он продолжал настаивать, что это мой выбор, что это моя жизнь. Я бесилась и злилась, и продолжала бухать. И однажды я проснулась утром, муж со мной не разговаривает, и я вспомнила, что поехала накануне к подружке обмывать сауну на машине, чтобы не пить. И в 3 часа ночи эта подружка позвонила моему мужу, чтобы он меня забрал, потому что я там что-то творила. И я тогда вообще ужаснулась. Мне было так стыдно, так жутко, что я решила, что все, я больше не пью. Это было где-то 30 апреля. На следующий день был 1 мая, и я на своем твердом решении, твердом убеждении, мы поехали в гости к моим родственникам, я действительно не пила. И вечером мы пошли просто прогуляться с собакой, встретили друзей, которые предложили выпить просто по рюмке или по коктейлю, я уже не помню. И я подумала, ну вот я с мужем, с собакой, с друзьями, у нас одна бутылка на всех, вариантов напиться нет, то есть, ну как бы в принципе я остановлюсь, 100% остановлюсь, я же, ну я могу. И я, естественно, напилась. И я проснулась в 3 часа ночи или в 4, я не знаю, от того, что меня подкидывает на кровати, и от четкого осознания того, что вокруг меня конспирологический заговор, и что меня хотят убить. И это было так реально, что это была прямо дурка. И я так испугалась, что не нашла ничего лучше, чем схватить телефон, удалить все фотографии из всех социальных сетей, упасть на колени и начать молиться и говорить: «Господи, что происходит? Я не пойму, что происходит. Что это такое? Почему эта штука? Она сильнее меня. Я же решаю не пить. Почему я пью? Сделай что-нибудь. Я так больше не могу». Я взмолилась и вырубилась. А на утро я проснулась, и вдруг я поняла, что я алкоголик. Вот эта мысль, она просто пришла в мою голову, я не знаю откуда. Я взяла ноутбук, забила, как бросить пить, и тут же забила, как найти психотерапевта в моем городе, потому что я помнила, что мне помогли похудеть психотерапевты, и вообще я верю в психотерапию. В общем, короче, я нашла форум, на котором бросают пить, форум на drink, и там завела свою тему, и параллельно я пошла к психотерапевту, которая с порога заявила, просто проорала, что «помогите, я алкоголик, помогите, я не могу жить в этом мире, мне больно, мне плохо, помогите». На форуме я стала с ней работать, на форуме я завела тему, там очень много людей опытных, которые сразу стали мне советовать анонимные алкоголики. Но я боялась. Я боялась, потому что не знала, что это такое. Я оставалась трезвой где-то полтора месяца до прихода в АА. И это состояние я не забуду никогда. И такое ощущение, что с меня сняли кожу, и все те эмоции, которые я всю жизнь избегала, что они на меня обрушились и вылились, как кипяток. Я просто не могла жить в этом мире. Мне было очень больно. Но вот просто для примера, я могла начать говорить с отцом, и во мне вскипала такая ярость, что я взяла и бросила кружку полную с кофе, чашку, в стену, где он сидел. Он как-то увернулся. То есть вот такая ярость меня распирала изнутри, хотя я была трезвая. Я не знала, что делать, и моя подруга с форума, я знаю, что она сейчас здесь, спасибо ей огромное, она мне буквально каждые 5 минут говорила: иди на скайп, иди на скайп-группу. И я пришла на землян каким-то чудом. Я первый раз тряслась так, я алкоголик, я пришла на скайп-группу анонимных алкоголиков, и я боялась до такой степени, что не могла найти значок микрофона, чтобы его отключить. Мне делают первый шаг, и меня грозятся отключить от группы, потому что у меня трясутся руки, я не могу найти значок микрофона, то есть вообще дурка полная. И каким-то чудом я все равно прослушала эту группу, я услышала 2 или 3 истории женщин, которые меня зацепили, и я пришла еще. Я ходила, и мне становилось немножко легче, потому что я не одна такая, потому что кто-то меня понимает и думает так же, как я. Но у меня не было наставника, и мне было тяжело. Я ничего практически не понимала из того, что говорят. И та же моя подруга с того же форума стала на меня наседать: ищи наставницу, ищи наставницу. А что значит ищи наставницу? Это же значит попросить помощи. А мне очень сложно было просить помощи. И я уже просто вот закрыла глаза и нырнула, как, не знаю, в омут, постучалась к одной женщине здесь, которая мне нравилась внешне и которая мне нравилась, как высказывается. И попросила ее быть моей наставницей. И она, слава богу, согласилась. И вот с тех пор, как мы с ней поговорили первый раз, что-то во мне изменилось. Первый раз я послушала и стала делать то, что мне говорят. Для моей своевольной, абсолютно неконтролируемо своевольной натуры это было просто шаг такой, прям поступок. Я закрыла глаза, закрыла уши и тупо стала делать то, что мне говорят. Первый шаг у меня был на момент прихода в анонимный. Я понимала, что я бессильна и что я сама не могу бросить пить. Но еще был такой момент, когда я была на форуме, там много литературы. Я читала «Синюю книгу», и я читала «Горски». Это такая выжимка из анонимных алкоголиков, и там есть задание по первому шагу, к первому шагу. И вот я сделала одно из заданий, где просили описать, по-моему, 10 случаев самых таких стыдных своего употребления. И вот я написала эти 10 случаев. Моя память так работает, что стирает вот эти вот все стыдные моменты из моей памяти, чтобы мне не умереть просто от стыда. А когда я их вытащила, написала на бумаге, это стало просто жутко. Для меня это было такое открытие. Я сидела с глазами просто по 5 рублей и думала, неужели это реально я? Неужели это я реально творила? И вот эту бумажку, я ее носила с собой как горчичник несколько месяцев. И буквально каждый раз, когда у меня возникали мысли о том, что нафиг оно мне нужно, в смысле там вот эта программа, вот это ж на всю жизнь, я доставала эту бумажку, прикладывала ее в прямом смысле, вот так вот зарывалась в нее лицом и говорила: нет, дорогая, ты уже все, что могла, сделала, теперь ты будешь делать так, как тебе говорят. Потом я эту бумажку отдала батюшке на исповеди. У батюшки там борода, походу, посидела еще больше после моей истории. Он мне, кстати, сказал: дочечка, тебе нужно к таким же ребятам. Есть такие ребята, они называются анонимные алкоголики, тебе нужно к ним. Там помогают. Это меня очень взбодрило, да, что значит, я на правильном пути. И вот таким образом этот первый шаг, он провалился в меня практически сразу. А второй шаг был очень приятным, очень хорошим. Он позволил мне понять, что Бог — это не какой-то важный босс, который сидит где-то на небе и решает жизненно важные проблемы, а то, что Бог, он каждую минуту со мной, и что я могу ему доверять, и что он меня хранит и бережет. И вот это вот осознание и понимание Бога каждой клеточкой, оно было, ну, не откровением, но оно вот прям доходило, догоняло меня каждый день, когда я об этом думала и замечала проявление Бога в своей жизни. Третий шаг — хороший шаг. Я долго не могла понять, что такое препоручить и чем это отличается от забить на все. Поняла спустя время, что препоручить — это сделать все, что я могу со своей стороны, а результат отдать Богу, а не просто сесть и сидеть ждать, когда Бог решит мои проблемы. Еще вот в третьем шаге был такой прикольный момент, когда мы читали молитву с наставницей, да, молитву третьего шага, там есть такие слова: «Я предаю себя тебе, чтобы создавать и творить при моем участии, как тебе угодно». Так вот я их прочла. Я предаю тебя себе, чтобы создавать и творить при твоем участии, как мне угодно. То есть мое своеволие, оно перло до такой степени. Мы посмеялись, наставница мне сказала: ты знаешь, я первый раз точно так же прочла эту молитву, так что не переживай, все нормально, едем дальше. Но я, конечно, не сразу смогла отпустить контроль, но меня очень поддержала эта тема, что пока я рулила сама, пыталась контролировать все сама, никуда и ни к чему это сама не привело. Это привело меня в полную задницу, в которой я находилась. Вот. Четвертый шаг. В четвертом шаге произошло чудо, которое я считаю вообще, ну, каким-то нереальным проявлением любви Божьей ко мне. И я стала мамой, и у меня есть сын, и ему на сегодня 1 год и 10 месяцев, и это огромное счастье, огромное чудо. И когда я сказала об этом наставнице, она, ну, тоже прослезилась и сказала: «Дорогая моя, твой четвертый шаг, походу, затягивается». Я говорю: «Не-не-не, я все буду делать, все быстренько сделаю, как обычно, я же такая исполнительная». А, в общем, четвертый шаг я делала 1 год. И могу сказать: не повторяйте моих ошибок никогда. Потому что 1 год жить в четвертом шаге — это такой мазохизм, который, ну, прям редкостный. Хотя, с другой стороны, это мне позволило, ну, такую инвентаризацию сделать, так досконально все прочистить, да, наверное, очистить до самого донышка. Я написала где-то 170 человек в четвертом шаге и промаливала я их. Это прямо можно было кино снимать, как я их промаливаю. Были люди, которых я промаливала, и в момент, когда нужно говорить: я желаю этому человеку всего того, чего себе желаю, я швыряла тетрадку, ручку, била ногой об стену и говорила: да какого хрена? Звонила наставнице и говорила: я не желаю этому козлу. Ты понимаешь, я ему этого не желаю, что мне делать? Она говорит: ничего, все нормально, продолжай. На 10-м круге отпустит. Ну и на самом деле даже не на 10-м, как правило, на 1-м, 2-м, в самых сложных случаях, там на 5-м, 6-м круге, эти люди становились все ровнее и ровнее, и в итоге как-то они все стали мне, ну, если не близкими, то понятными людьми. Потом начались колонки страхов и моей части участия во всех этих ситуациях. И это было, конечно, очень интересно. Количество страхов в моей жизни, по-моему, превышало вообще количество всего остального. Я боялась всего, и я молилась, и Бог настолько деликатно и настолько постепенно избавлял меня от этих страхов, что сейчас мне совсем не страшно жить. Но тогда, в четверке, мне казалось, что это такое количество страхов просто нереально проработать. Но это получилось на самом деле. Пятерку, когда я сдавала, это уже была больше такая формальность, потому что за эту долгую-долгую четверку мы с наставницей, в принципе, уже все обсудили и переговорили. Но все равно, когда я сдала 5-й шаг, я достала последние какие-то такие стыдные, жуткие моменты, которые мне не хотелось никому рассказывать. Но я ей рассказала, она поделилась своими какими-то моментами. И я почувствовала себя чистой, ну, свободной, что ли, какой-то. Там есть такие слова, что мы сможем смотреть людям в глаза, и я могу сказать, что это действительно так. Я начала чувствовать себя полноправным членом этого общества. Вот. И в 6-м и 7-м шаге О, я сразу стала торговаться, я сразу стала спрашивать наставницу, а обязательно просить, чтобы Бог сразу от всех недостатков избавил? Или можно парочку каких-нибудь оставить для себя, от которых мне прям вот не хочется избавляться? Потому что мне опять же было страшно, я боялась, что если я буду просить Бога избавить меня от жадности, то Он сделает меня бедной, а бедности я боюсь, и как я это буду выносить? Но наставница моя смеялась и говорила, ты посмотришь, как это будет происходить, молись. И знаете, как это происходило? Мои недостатки, я же их не видела. Ну, то есть видела в общем, но не видела в каждый конкретный момент. И Бог мне их показывал через людей. Вот, например, момент, когда вокруг меня вдруг все оказывались высокомерными. Ну, вот какие-то снобы попадаются, вот одни сплошные снобы. Вот брат мой себя ведет так вот, как сноб такой. Я звоню наставнице и говорю, да что такое? Ну, какие-то люди вот прям такие вот высокомерные, какие-то... Ну, как вот они могут так с другими? И тут же на следующий день я ей звоню и говорю, слушай, пошла платить за ЖКХ, там такая девка сидела противная, волосы у нее жирные, вообще под 200 килограмм она весит. И так со мной разговаривала. Она говорит, подожди, что ты там мне вчера про высокомерие говорила? И я такая, боже, так это ж про меня. То есть те моменты, которые я видела в людях, это было чистое зеркало того, что происходило в моей душе. И вот так вот Бог мне показывал. Тоже было и с жадностью, тоже было и с завистью, и с ревностью. Когда я видела этот недостаток, я начинала просить Бога избавить меня от него. Конечно, они не уходят так прям по мановению волшебной палочки, но прям в разы легче, уже в разы прям легче. В восьмом шаге, несмотря на то, что у меня было 170 человек в четверке, я сначала накатала список, потом мы его подрихтовали с наставницей, и осталось у меня 12 человек. Потому что я же, ну, такая, как это сказать, высокодуховная личность, как я это называю. Мне казалось, что я всем понапричиняла ущерба, а по факту, ну, вот такого реального живого ущерба, ну, вот было 12 человек, практически все девятки я сделала. И на сегодняшний день я могу с гордостью сказать, что буквально сегодня я сделала девятку, которую я не могла сделать, ну вот, год. Я не решалась поговорить с подругой, с парнем, который я там зажигала по пьяни, и мы потеряли дружбу из-за этого. И сегодня я ее просто встретила на прогулке, подошла к ней, сделала ей девятку, и мы обнялись, и она мне даже оставила телефон и разрешила позвонить ей. Это прямо огромное-огромное счастье для меня, вот, которое Бог мне послал. Десятый шаг, он очень важный, очень для того, чтобы поддерживать чистоту мою, ментальную. Мне нужно быть чистой каждый день, ложиться спать чистой. А для этого важно пресекать на корню, как только я чувствую, что намечается ситуация резентмента, или я знаю, что я сейчас буду психовать и нервничать, мне нужно с этим что-то сделать. Мне важно остановиться, отойти, взять паузу, попросить Бога. Если не помогает, значит, попытаться причинить минимальный ущерб или не причинить ущерба, закрыть рот, грубо говоря, свой рот, который у меня открывается раньше, чем я могу подумать. Ну, а потом в десятом шаге все четко расписано, да, то есть я звоню наставнице, промаливаю по четверке, если не уходит, и ищу, кому я могу быть полезной. Этот шаг уже очень прочно вошел в мою жизнь, и он помогает мне даже в тех ситуациях, когда я, в принципе, не могу себя контролировать, даже на дороге, даже в пробках, даже с теми, кто перегораживает мой гараж своими машинами, и я не могу выехать. Сейчас я уже на это реагирую совершенно по-другому. А 11-й шаг утром и вечером и днем это, наверное, ну, залог трезвости. Утром попросить Бога направить меня, оставить трезвой, и днем постоянно приглашать Бога с собой. Постоянно, куда бы я ни шла, я его всегда беру с собой. А вечером я обязательно благодарю. У меня есть практика благодарности, которую я делаю каждый вечер устно. Я вспоминаю все, что было хорошего и не очень в этот день, и благодарю Бога за это. Обязательно смотрю, где я была неправа, и хотя бы прошу прощения у Бога. Если могу исправить, сразу же иду, извиняюсь. Ну уж во всяком случае перед мужем и перед близкими так точно. Звоню или иду, извиняюсь. А 12-й шаг я делаю с подспонсорной и применяю принципы наши, да, в жизни. Стараюсь быть честной, стараюсь смотреть на себя, а не на людей, видеть свои недостатки. таким образом. И что я могу сказать вот по итогу вот этого всего, по итогу прохождения программы, да, я не могу сказать, что что-то прям кардинально, радикально изменилось, но за исключением появления моего сына, да, в моей жизни. Все вокруг те же, люди те же, даже балкон тот же, пока вот я все еще сижу на этом балконе. Но в моей душе сейчас живет Бог. А это означает, что я могу видеть в этом мире то самое лучшее, что в нем есть. И люди вокруг каким-то чудесным образом поменялись. Если я считала своего отца каким-то угрюмым, унылым, таким каким-то человеком, ну, пессимистом, то сейчас я вообще вот буквально месяц стала замечать, что он мне улыбается всегда. Это как в мультике про крошку енота, да? Улыбнись тому, кто живет в пруду. И когда я с ним стала, я стала другая, он тоже изменился. То же самое с моим мужем, то же самое с моей свекровью. Люди не меняются, может быть, внутри, они такие же, как они были. Но мое отношение к ним, к себе и к жизни, оно настолько перевернулось, что я вот этот душевный покой, который меня иногда сейчас посещает и посещает все чаще, я его, конечно, ни на что никогда не променяю. Это, ну, такой подарок Бога, это такой огромный-огромный задел, который Бог мне дал для чего-то. И я очень счастлива, что я родилась вот такой немножко какой-то дефектной. И я пришла в AA и познакомилась с замечательными людьми. Наверное, все, что я хотела сказать. Если будут вопросы, буду рада ответить. Спасибо вам еще раз огромное всем за то, что вы есть, за то, что вы послушали, и за то, что вы помогаете мне оставаться трезвой. Спасибо.
Спасибо большое за спикерскую. Ребята, желающие задать вопросы спикеру, ставим 3 единицы в чат или пишем вопросы в чате. Гульнара, микрофон твой.
Я вот еще вижу вопросик, да, вот перед Гульнарой. Наташа, как сейчас складываются у вас отношения с мужем? Ксения, по-моему, задала. Спасибо за вопрос, Ксюш. Мой муж, когда я накануне спикерской задала ему этот вопрос, я говорю, как ты считаешь, я изменилась? Он у меня вообще такой юморист, он такой, очень изменилась. Я говорю, ну, в лучшую же сторону. Он говорит, в лучшую сторону. Я иногда, говорит, думаю, что я тебя пилил, бухала себе и бухала. Ну, то есть, конечно, все не меняется по мановению палочки. И наши отношения сейчас очень уважительные, очень дружеские и очень ответственные. Я понимаю свою часть ответственности. Мне, конечно, хочется, чтобы он исправился, изменился. Я абсолютно всегда считаю, что он какой-то, ну вот, немножко не такой. Вот надо бы, чтобы он был такой же, только вот чуть-чуть посмелее, пободрее, как-то поактивней. Но он такой, какой он есть. И я его сама себе выбрала. И я предпочитаю после прохождения программы АА не рвать отношения, а все-таки их чинить. И я думаю, что Бог мне поможет. Я прошу Бога сохранить наши отношения, потому что у нас есть огромная ответственность, у нас есть ребенок долгожданный, и такими вещами не бросаются. А все, что касается моего эго и моих претензий к мужу, которые, наверное, будут всегда, оно, это все решается. Каждая конкретная ситуация, каждый день, она с помощью программы решается. А так глобально муж мне гордится на самом деле. Он очень мной гордится, он, ну, как бы всем не может рассказать, что я трезвая, там, 2 года и 7 месяцев, но он меня так периодически, да, похлопывает по плечу и говорит, крутая, ты крутая мать. Так вот, не знаю, ответила, нет.
Да, Гульнара, алкоголичка, можно вопрос, Наташа?
Да, конечно, Гуль.
Ага, да, спасибо, Наташа, огромное за спикерское. Очень много отзывается, так все грамотно, так все так очень аккуратно так все рассказала. Я по поводу вообще отношений. Вот ты говорила о своей матери, сейчас как у вас складываются отношения? И это первый вопрос. И второй вопрос, были ли у тебя вот такие моменты, да, вроде бы ты все делаешь, да, и посещаешь там группы, да, есть и служение, есть 12-й шаг, все нормально. Все равно возникают какие-то моменты, что как будто бы что-то не так, что я что-то не доделываю. Были ли такие моменты, может быть, возможно, что отход от программы, то есть, ну, бывает такое, да, вот, как бы, может быть, лень, или, может быть, я сегодня не пойду на группу, а что такого, да? Были ли у тебя такие моменты, и вообще, вот, поделись, пожалуйста, своим опытом. Спасибо.
Поняла, Гуль, поняла. По поводу мамы, мама умерла в мой 21 год, и она, ну, к счастью, наверное, так нельзя сказать. Очень жаль, что она рано ушла, но она не видела моего вот этого скатывания. По поводу отхода от программы и вот этих мыслей. Вот ты знаешь, был момент где-то полгода назад, когда моя наставница поставила вопрос ребром. У меня постоянно находились более важные дела. Я стала, ударилась там то в стройку, то в ребенка, то в развивашки, то в работу. И это же важно. Это, ну, это как бы важно. Но мне некогда сегодня там почитать или поделать задание. Ну, давай завтра, давай завтра, давай завтра. И при этом меня начинает распирать резентмент. Моментально. Вот как только первым делом главное забывается, начинается все что угодно, кроме трезвости, и я могу скатиться. И вот наставница мне говорит, либо мы работаем, либо не обижайся, но мы не работаем. И я жутко на нее обиделась тогда. Я знаю, что она меня слушает. Я психанула, и я говорю, думаю про себя, да что ты не понимаешь, что ли, как это все важно сейчас для меня. Но потом прошло день или два, я ей позвонила, и мы проговорили, я расплакалась, ну как бы сказала, что, конечно, я в программе, конечно, я не вынуждена, я хочу остаться трезвой, и для этого я хочу сделать все, что требуется. Я стараюсь не отходить от программы. Сейчас у меня проблема с вечерним 11-м шагом. Я вечно устаю, у меня ребенок плохо спит, и мне вечно не до того, я не высыпаюсь, но я очень знаю, чем это чревато. То есть 3 минуты встать на колени вечером, поблагодарить, вспомнить день, это ничего не значит. А так, чтобы я делала программу и меня колбасило, ну, значит, что-то я не доделываю. Ну, как правило, так будет. Такого, чтобы прям меня накрывало, уводило. Нет, такого не было. Не было такого. Не знаю, ответила. Спасибо.
Наташа,
да, спасибо, Наташа.
От Натальи. Как ты считаешь, кто может стать алкоголиком? Чем отличается алкоголик от неалкоголика?
Ну, стать алкоголиком... Спасибо за вопрос, Нин. Стать алкоголиком может, наверное, ну, любой человек, который много пьет, рано или поздно он может стать алкоголиком. А чем отличается? Наличием тяги. То есть, когда после первой рюмки я не могу остановиться, потеря контроля, да, над употреблением. Это первое. И тем, что я напиваюсь в самый неподходящий момент. То есть, я не могу жить без алкоголя. Да? Если я алкоголик, то вот эта тяга, физическая аллергия и безумие, которое приводит меня к первой рюмке, когда я знаю, что мне категорически нельзя, вот этим отличается алкоголик. Нормальный человек, даже сильно пьющий, он, например, не будет напиваться, когда мне, вот как я про себя, мне звонит мой брат и говорит, наш отец с инфарктом в Абхазии попал в больницу, я за тобой еду срочно, встречай меня, высыпайся, мы едем за ним. Я ему говорю, да, окей, хорошо. И что я делаю в этот момент? Я беру бокал и напиваюсь в хлам. То есть я знаю, что завтра это вопрос жизни и смерти. Я не могу позволить себе быть пьяной, а я беру и напиваюсь. Вот это безумие. Ну, ни один нормальный человек он так не сделает. Вот как-то так этим отличается алкоголик от неалкоголика, по-моему. Не знаю, ответила. Спасибо, Нин.
Наташ, вопрос от Ксении. Сколько тебе лет, если не секрет?
А сегодня 39, Ксении, лет. Я пришла в сообщество 2,5 года назад, то есть в 37, наверное, да? В 37 лет я пришла. И бухала я лет, ну так, наверное, лет 15 активно я бухала.
Михаил спрашивает, что такое резентмент?
Извиняюсь. Это те вот эти вот чувства, злость, обида, раздражение, которые становятся, перекрывают пелена перед глазами, которая не дает мне думать, рассуждать и действовать как здравомыслящий человек. Я это называю иностранческим словом «резентмент».
Наталья тебя спрашивает, Надежда, можно ли позвать тебя поспикерить у них на группе?
Спасибо большое, Надежда. Да, можно.
Вопрос от Дениса. Наталья, есть ли среди твоих знакомых, кто умеет умеренно пить и не уходит в запой, который контролирует свою жизнь?
Денис, ты знаешь, да, есть. И причем я скажу так, многие подружки мои, собутыльницы, с которыми я бухала, они и пили вроде как со мной наравне, и за догоном вместе со мной бегали. Но в какой-то момент они начали останавливаться. Одна там, ну, просто решила, что она не хочет пить. Другая решила, что она хочет стать матерью и просто завязала. То есть как у них это получилось? Они сильно пили, они сильно пьющие, но они не ушли в запой, и они не стали алкоголиками, а я стала. И они почему-то, при том, что мы вместе бухали, они умудрялись ложиться спать трезвыми. Ну, в смысле, при памяти трезвые, господи, что я говорю. Вот да, я знаю такие случаи. Мой отец, например, он бизнесмен, и он много выпивает. Но уже на протяжении, там, не знаю, 40 лет он ходит на работу каждый день, он может пить, может не пить, он может много выпить. Но вот он, я не могу сказать, что я не ставлю диагнозы, но я не могу назвать его алкоголиком, потому что он каждое утро на работе. То есть как человека можно назвать алкоголиком? Вот я знаю такие случаи, но это не про меня.
Наташ, вопрос от Галины. 12-й шаг. С ним как сейчас у тебя?
12-й шаг. У меня подспонсорная девочка, с которой мы читаем книгу, идем по шагам. Я несу весть, как могу, на форуме, на котором я, с которого я начинала. И, кроме того, есть знакомые, которые просят поделиться опытом. Точнее, знакомые знакомых, которые просят помочь кому-то. Но я к этому отношусь очень осторожно. Был у меня период в жизни, когда я прямо кинулась всех спасать. Накосячила, еще хуже сделала. Отвернулись от меня там некоторые девушки, которым я решила научить жизни о том, что надо идти в АА, что пить это плохо и все такое прочее. Вот сейчас я 12-й шаг делаю именно с подспонсорной и применяю эти принципы во всех своих делах. Спасибо.
Вопрос от Нины. Какой твой совет был бы новичкам, тем, кто недавно в программе?
Нин, новичкам совет меньше думать, больше делать. Вот. Алкоголики — народ своевольный и умный, как правило. Но мы же все умные, начитанные, мы много все знаем, мы особенные алкоголики, и нам иногда кажется, что мы немножко отличаемся от всего того, что говорят. Как бы подходит, но в каких-то моментах я все-таки немножко не такой. И, может быть, все-таки ваши советы, они не всегда будут работать, я, пожалуй, подумаю. Так вот, вот эту опцию я бы советовала новичкам прямо отключить и делать. И даже если нет веры, и даже если нет Бога, делать как будто, делать так, как будто ты уже веришь. Вот прям слушать спонсора, закрыть глаза и довериться. Потому что через вот эту систему наставничества, я считаю, ну как мой опыт, да, что Бог работает так. И Он нас привел сюда и ведет через этих людей. Поэтому новичкам мало того, что ну, обязательно найти спонсора и идти по шагам. И плюс отключить вот эту думалку свою, очень вредную. Спасибо.
Наташа, вопрос от Ксении. На сколько процентов ты чувствуешь себя радостной, счастливой из возможных 100?
Ксения, ты знаешь, вот сейчас, например, когда я отспикерила первый раз в своей жизни, я прям чувствую себя на все 100 радостной, счастливой и свободной. А так, конечно, по-разному. 2 часа назад, когда у меня опять началось раздражение на мужа, я чувствовала себя очень несчастной. Но я сделала умную вещь, я помолилась Богу, попросила забрать у меня раздражение, и опять произошло чудо, мой муж стал улыбаться, обнял меня, и я почувствовала себя счастливой уже, ну, процентов так на 70. То есть, ну, это же не перманентное состояние, но я чувствую себя счастливой. То есть сейчас я уже в трезвости, я прям удивительно, но я чувствую себя счастливой, я умею радоваться мелочам. Раньше мне говорили, пойди прогуляйся, это такой кайф. Я говорила, боже мой, что за народ? Ну как можно тупо гулять? Ладно, прогуляться до кафе, сесть и выпить. Вот это я понимаю еще прогулка. А просто тупо гулять по улице — это какое-то тупое времяпрепровождение. Так вот сейчас обычная прогулка. Я иду, дышу полной грудью, я смотрю вокруг, я вижу что-то красивое, и это наполняет меня, прям вот дарит иногда с каждым вдохом такие моменты счастья. И я вижу счастье вокруг. И вокруг много счастливых людей, вокруг меня теперь. Раньше были одни унылые, блин, эти, как бы их назвать, но унылые люди. А сейчас вокруг много счастливых людей. Так что, ну, на 100%, наверное, счастливы только те, кто там в желтом доме находится. Ну, так близко к тому. Иногда я себя так чувствую. Спасибо.
Вопрос от Марины. Очень хочу помочь своему брату. Вижу, что он на пути, чтобы стать алкоголиком. Но не могу признаться, что я алкоголик. Как бы ты поступила?
Спасибо за вопрос большое. Ты знаешь, я бы призналась. Ну, я бы сказала, наверное, что-то типа... Я тебе расскажу сейчас одну историю из своей жизни. Ты можешь не поверить, но это так. И рассказала бы, что со мной было вкратце, и как я смогла из этого выбраться. И сказала бы, что я, ну, не агитирую никого, я просто хочу поделиться опытом. А другого варианта я не вижу. Он не поверит ни алкоголику. Алкоголики верят только алкоголикам, как правило. Так что есть моменты, когда... Ну, это мои мысли. Я не знаю, на самом деле, как бы я сделала, но я думаю, что я сделала бы примерно так.
Спасибо. Наталья, если у тебя есть время, останься, пожалуйста, в чайной, а я сейчас закрою собрание.
Угу, хорошо, хорошо.
Заключение собрания. Согласно 7-й